«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех слушателей «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня о работе крановщика нам будет рассказывать Андрей. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Андрей. Мне 37 лет. И около 9 лет я работаю на башенном кране.
А как вас угораздило стать крановщиком? Это же так называется?
Ну, правильно назвать это, наверное, машинист башенного крана. Просто это так у нас внутренний термин.
Слушайте, как будто вы себе за счет машиниста башенного крана добавляете веса, нет? Не угадал?
Нет, у нас
в удостоверении. Ну, то есть, знаете, так посолиднее, посолиднее звучит.
Ну, вас... можно сказать, да. Ага. В удостоверении, да, у нас написано машинист башенного крана такого-то разряда.
И как? И как вы там оказались-то?
Ой, я работал просто на стройке, и в один прекрасный момент подвернулся такой вариант отучиться, закончить курсы и стать машинистом крана.
А вы на стройке работали, вы вот прям рабочий, да, там месили цемент?
Да, да. Ну, не то чтобы цемент, работал на монолитной стройке, город Москва. И так совпало, что прораб был моим земляком и предложил такой вот вариант. Нам нужен машинист башенного крана, давай мы тебя отучим, будешь работать у нас. Тем более мы с тобой земляки. Я говорю, ну, хорошо, давай, я не против.
А сколько учились?
Наверное, месяца 4 где-то. Это обычные курсы, то есть организация их оплачивала, я свои средства никакие не вкладывал. Из этих 4, наверное, месяцев, около практически 3 месяцев у меня была только теория.
Не хочу упрощать, но мне это просто кажется, что вот 4 месяца и, не знаю, там целый год, ты как раз доводишь до автоматизма какие-то свои движения.
Ну, немножко по-другому это выглядит. Понимаете?
Давайте, расскажите.
Машинист крана, у него очень много обязанностей. Есть производственные инструкции и есть общая инструкция. Ты работаешь только по ним. Тебе нельзя, как говорится, отклониться влево, вправо. Соответственно, как машинист крана, ты должен соблюдать все эти правила, каноны. И в первую очередь ты должен еще быть ознакомлен, по крайней мере, со всеми приказами Ростехнадзора к твоей работе.
О, я представляю, какая-то жуть. Это не человеческим языком что-то написано, а вы потом как присягу это все читаете?
Ну, не то, что присягу, по крайней мере, ты что-то в голове у тебя откладывается, ты это запоминаешь обязательно. А вот именно инструкция, это, знаете, это как Библия.
Вот, но это разные инструкции. А есть ли на самом деле у вас один какой-то, я не знаю, гуру, может быть, автор, я на полном серьезе говорю, который 50 лет назад, может быть, издал какой-то труд, ставший просто вот каноническим, да?
Нет, нет, такого нет. Это, понимаете, это сводка правил. Угу. Все в одно место, как говорится, сложили, и этим пользуемся.
Несколько заповедей основных.
Самая первая заповедь – это не нарушай инструкцию.
Понятно. Это общий ответ. Ну хорошо, это, а да. чуть конкретнее.
Вы знаете, есть такие моменты, как запрещенные подъемы. Да, конечно, мы не все святые, мы нарушаем, и нарушаем много, но стараемся придерживаться.
Но запрещенные подъемы, это в смысле ограничения по весу?
Это, да, это в первую очередь ограничение по весу. Это так называемые мертвые грузы. Это грузы с неизвестной массой, которую ты не имеешь права поднять. Хотя в практике это выглядит по-другому. Ты видишь груз, и ты примерно представляешь, сколько он весит.
Глаз уже наметанный.
Да, ну нет. Все, понимаете, еще зависит от вида стройки. То есть это монолитно-каркасное строение, панельное домостроение, кирпичное. То есть грузы однообразные.
А, ну то есть вы примерно представляете, что если какая-то бочка, да, ее залили бетоном, то это весит столько-то. Тоже опыт.
Ну, примерно, да. Бывают, конечно, такие ситуации нестандартные, когда ты работаешь в слепой зоне, ты не знаешь, что там, тебе зацепляет груз, ты уже работаешь по приборам. То есть ты смотришь на тяжкое, идет у тебя груз. Да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Крановщик Андрей сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Расскажите, что у вас вообще в кабине там есть?
Ну, все зависит, опять же, от модели крана, от производителя. То есть, в первую очередь, там находится прибор безопасности, ОГП он называется, ограничитель грузоподъемности. На него, на мониторе, выводятся все параметры. То есть, угол поворота крана, вылет передвижной тележки, то есть, каретки, температура за бортом, если есть такая функция, скорость ветра, в первую очередь, на что мы ориентируемся.
Подвижная тележка, я уж не знаю, насколько слушатели понимают вообще.
Это каретка.
Мне яснее не стало.
Грузовая тележка, если правильно.
Это вот, которая по самой стреле ходит?
Да, да.
А,
да, да.
Мало ли, может быть, в основании и весь кран ходит, потом вспомнил, что кран вроде по большей части он фиксированно стоит, это, наверное, было бы не слишком устойчиво.
Ну, окей. Опять же, зависит от модели крана.
Ну да, и у вас есть монитор в хорошем кране, где вот эта вся информация собирается?
Да.
А по органам управления что у вас там есть? Рычаги, педали или что это?
Как мы это говорим, рычаги в тракторе, у нас контроллеры. У нас это называется контроллер. Опять же, все от модели крана зависит. Если в наших советских там старых кранах, КБшках, их там 4 бывает. Более-менее современных, на которых мы сейчас работаем, там 2 контроллера всего.
Вперед-назад, ну, что делает-то?
Нет, мы объясним это проще. Давайте. То есть 2 джойстика.
Да.
О. У тебя на левой, с левой стороны и с правой стороны 2 джойстика. На левой стороне у нас отвечает как передвижение грузовой каретки и поворотом. На правой стороне под правой рукой у тебя джойстик отвечает за подъем, опускание груза. И плюс, если есть функция передвижения крана, когда он ездит, ездит по рельсам. То есть это примерно выглядит так. Ну и еще несколько кнопочек. То есть освещение, печки, дворники, стеклоомыватели.
А на какой высоте вы сейчас работаете?
Сейчас у меня кран пока что еще довольно-таки низко, всего лишь 50 метров.
Сколько?
Именно кабина.
Сколько?
50.
50 метров?
50, да.
Черт, нет, ну это же ужасно.
Будут поднимать.
Но оно же все хлипкое, вот это вот, оно тоненький, вот это узенький кран, и вы туда еще несчастные лезете, и там весь день торчите, кошмар какой.
Ну, вам кажется, что он тоненький, на самом деле это не так, там сечение створа башни очень серьезное, все это продумано,
50 метров.
Просчитано. Пока, да, 50.
А хоть когда-нибудь вам было страшно, может быть, хотя бы на стадии обучения, вот я вот буду туда лезть, мало ли ветер подует и что-нибудь грохнет.
Да, бывают такие моменты, когда страшно. Но когда оканчивается рабочий день, ты об этом успешно забываешь. Следующий день по новой.
А опишите природу страха. То есть чего боитесь? Боитесь, он мотается действительно от ветра? Боитесь, что просто закрепили монтажники плохо, и поэтому...
Да, в первую очередь переживаешь о том, что правильно ли зацепили тебе груз.
А.
Бывают такие моменты, что вроде бы все хорошо, начинаешь груз поднимать, и тут видишь, что немножко неправильно зацепили. И ты не знаешь, то ли тебе все-таки его поднять до конца наверх, либо вообще по инструкции спустить вниз, зацепите правильно и так далее. Ну, какие-то непредвиденные ситуации бывают, что груз может просто там упасть, к сожалению. И это опять вина крановщика и стропочка. В первую очередь это будет вина крановщика. Если груз упадет.
Ну, в смысле, а вы-то при чем здесь? Дебилы какие-то внизу плохо привязали, а вы же только перемещаете его.
Опять же, вернемся к нашему разговору, к началу.
Инструкция.
Да, то есть, когда я начинаю поднимать груз, я обязан по инструкции поднять его буквально на 30 сантиметров, чтобы стропочка осмотрел, правильно ли все и так далее. И потом только он дает команду на подъем.
Слушайте, а как это вы вот там с высоты 50 метров знаете, насколько вы подняли? 30 сантиметров или 40 сантиметров. То есть у вас это отображается или такое чутье, как это у вас уже есть профессиональное?
Это да, это уже чутье профессиональное. То есть ты чуть-чуть набил, ты видишь, что, как опять же термин профессиональный, набил, оторвал чуть-чуть груз от земли и все, остановился. То есть это, конечно, нет, это не точно, это может быть 25 сантиметров, может быть полметра.
Но у вас же какая-то индикация-то есть вот на этом мониторчике,
да? Индикация, да? Но когда ты отрываешь груз, ты, да, ну опять же, все зависит от человека, кто как работает. Кто-то смотрит на этот прибор, на натяжку, момент отрывания груза. Кто-то, наоборот, смотрит только вниз, именно на груз, то есть в окошко, как он оторвался, и тогда остановились, визуально оглядываемся.
Вы же на стройке, в принципе, краны башенные в основном это стройка. Что у вас из грузов бывает?
Ну, опять же, зависит от вида стройки, какая она, то есть кирпичная, панельная, монолитная. На данный момент я работаю, у меня монолитная стройка. Как правило, это у меня арматура и бетон, опалубка.
Но бетон это вот в таких бочках вы поднимаете, да?
Так, их называют по-разному. Рюмки, колокольчики, банки.
Это где потом низ открываешь, и бетон льется?
Да, бетон сливается.
А вот когда кран поднимает груз, может быть, даже плиту? Плиту же вы тоже можете ставить, да?
Да, плиты перекрытия, если это кирпичный
строй. Да. Вы чувствуете, как вот груз оторвался, и кран, может быть, так начал...
Да, скрип, шорох и все это, да, присутствует.
И вы в этот момент думаете о том, боже, зачем я в это ввязался все?
Нет, у меня это было, наверное, когда только самостоятельно начал работать, наверное, первые дни. Я уже иногда у меня проскакивала такая мысль, зачем? Надо было все-таки идти, может, по специальности, по образованию работать, зачем мне эта стройка? Это было, но потом все равно как-то втянулся.
Так, слушайте, а мы, мне кажется, упустили важный момент идти по образованию работать. А кто вы изначально? На кого вы учились?
Вау! Московский налоговый институт.
А зачем вы крановщик? Слушайте, можно денег же было грести прямо лопатами.
Я пошел на стройку для того, чтобы была возможность оплатить в свой институт учебу.
И
так и затянулся.
А вы доучились?
Да, я закончил.
А вы по профессии хоть раз работали?
Ни одного дня.
Ну как это? Ну это же вообще нелогично.
Ну нет, вы знаете, на стройке встречаются такие люди. У нас и юристы были, причем с практикой. Один раз я даже встречал зубного техника. И был такой вопрос, ну слушай, ну твоя профессия, она вообще денежная. Да. Он говорит, ну я хочу заработать денег, чтобы открыть свой кабинет. То есть начальный капитал какой-то. Я говорю, ну понимаешь, ты на стройке, у тебя руки обрубили. Ну конечно. Надо же восстанавливаться. Да. Говорит, ну восстановлюсь потихонечку. Для меня тогда
удивительные это самое удивительное. Вы там ребята, конечно.
Да, контингент у нас очень интересный. У нас преподаватели есть.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня о работе крановщика нам рассказывает Андрей. А насколько у вас труд крановщика, он физически сложный?
Физически, вы знаете, наверное, из-за того, что устаешь сидеть. Особенно, когда монотонная работа. Да. Одно и то же в течение дня, то есть никакого разнообразия. Я имею в виду сейчас, когда ты заливаешь бетон на плиты перекрытия, когда у тебя там 120 кубов, 140, очень много. То есть тебе не встать, не размяться, ты постоянно вот вверх-вниз, все. Все твои движения.
Вы знаете самые популярные вопросы в интернете про крановщика?
Да.
Да, ну скажите, как крановщик ходит в туалет?
Там все очень просто. За год своей практики я научился отвечать на этот вопрос. Жидко испаряется, твердый в атмосфере сгорает.
Какой кошмар! В смысле? В смысле? Вы открываете форточку и это...
Да нет, что вы, нет. Все это, если, как говорится, делается это все с утра. Все зависит от организма. Кто-то делает это утром, кто-то вечером. А в течение дня, то есть, да, это, как правило, бутылка, ведерко, там, у кого что.
Ну, как это, слушайте, не человеческие условия труда, а просто спуститься... Сказать прорабу, подожди сейчас 10 минут, перекур.
Ну нет, это устанешь просто подниматься обратно. В этом нет смысла. Если, опять же, никого нет и направление ветра позволяет.
Все, хватит. Какой кошмар, боже. Эхо Москвы, федеральный эфир. Окей, нет, но это правда жизни. Я, ну,
да, с этим ничего не сделаешь. Женщинам в этом плане немножко потруднее, конечно.
Женщины есть крановщики?
В основном, в принципе, сейчас 50 на 50.
Ого.
При Советском Союзе в основном в эту профессию больше шли женщины.
Ничего себе.
Так как считал, что женщины, они более усидчивы, более спокойны эмоционально.
Вас самого никогда не бесит, что, ну не знаю, те же ваши коллеги внизу, они, наверное, мужественные, грубые, потому что действительно, они вот все своими руками вот это вот прощупывают прелести строительства. А вы сидите у себя там в такой уютной кабинке, джойстики свои трогаете и работаете ими. Нет ощущения, что вам, ну как мужчине, нужно что-то такое более суровое, брутальное?
Да, ну, нет, бывает, конечно, эмоции тоже у нас присутствуют. Угу. Бывает, что они зашкаливают. Вы знаете, ты находишься один на высоте в своей кабине, да, проорался, вот тебя просто никто не слышит. Ты проорался и как бы немножко отпустило. Кто-то, если люди курящие, там, закурили, кто-то чай налил, и все это, понимаете, моментально отходит. То есть нет такого, что ты после работы спустился, подходишь к этому человеку и начинаешь ему что-то объяснять. Да. Как правило, все это забывается моментом.
Что вы проорались? Я просто сейчас представил, что вы, в принципе, эту профессию выбрали, чтобы подальше от людей находиться.
Ну, да, бывает. Тебе говорят, надо вот поехать туда, потом поворачиваешь кран вправо, тебе говорят, стой, надо вот влево, потом вот сюда. И ты начинаешь уже беситься. Вот. Честно, да, бывают такие моменты уже. Прям все, у тебя злость накипает.
И вы просто материтесь.
Да, прям... Ну, а меня же никто не слышит, почему нет?
Да, ну
нет,
классно.
Бывает такое, что когда, если уже сильно, как говорится, человек тупит, внизу берешь рацию и начинаешь ему объяснять. Ага. Но, как правило, такие моменты лично у меня, это если работаешь с людьми из Средней Азии. В первую очередь, это языковой барьер. Не всегда они могут объясниться правильно, показать, дать какую-то команду.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Расскажите про ваш рабочий день.
Ну, работаю я с 8 часов утра и как повезет. То есть это может закончиться и в 11 вечера, может в 8 вечера. Но рабочий день начинается с того, что приходишь на стройку, заходишь в прорабскую, опять же, здороваешься со всеми, происходит осмотр крана.
Он же большой, как вы его осмотрите?
Ну, быстренько.
Окей, ответили, да.
Да, не совсем, конечно, по правилам. То есть визуально осмотры делаем, агрегатов, механизмов, редукторов, двигателей и так далее. После этого возвращаемся в прорабскую, пишем вахтенный журнал, что никаких замечаний нет, все исправно. После этого подписывает этот журнал прораб, механик, если он присутствует на стройке. И все, поднимаемся на кран, приступаем к работе, подаем сигнал и начинаем.
50 метров у вас?
Пока, да, 50.
На кран всегда поднимаются пешочком? Или есть все-таки какие-то продвинутые лифты, там, не знаю, что-то такое?
Нет, да, ну, пожалуйста, за отдельную плату могут установить, но это недешево, я скажу, это где-то 500 000 рублей стоит установка лифтовая на створ башни, чтобы ты поднимался.
Непозволительная роскошь.
Как правило, в России, да. В России этого нет. Я, по крайней мере, на моей практике, я не знаю, чтобы в России такое было.
У вас какая лесенка сейчас?
На данный момент под углом немножко.
А, ну это полегче.
Немножко, чуть-чуть, да, полегче.
Сколько вы 50 метров ползете вверх? Сколько на эту минуту ходит?
Ну, я думаю, минут 6.
Кошмар какой. И чего? Вот вы доползли, такая, немножко, может, ноги гудят, руки?
В первую очередь и руки, и ноги. То есть зашел в кабину, опять же, как говорится, язык на плече, отдышался, разделся, разулся, переоделся.
А у вас там форма?
Нет, я в форме не хожу, там, то есть в спецовке. Ага. Просто прихожу в кран, снимаю, там, если жарко на улице. Снимаю олимпийку, штаны переодеваю в правило, как в шортах сижу, работаю. Разуваешься, босые ноги. Ну, если модель крана позволяет, вернее, как правильно сказать, если есть кондиционер, то это вообще здорово.
Ну, вот смотрите, а просто открыть окно, и чтобы у вас там вы обдувались всеми ветрами, нет? Так не работает?
Ну, нет, потому что кран же постоянно вращается. Ветер постоянно в твою сторону дуть не будет, если он есть. Ага. И опять же, зависит скорость ветра. Потому что есть такие скоростя ветра, что это запрещено вообще даже близко к крану подходить, не то что работать.
Оу, как выглядит ваше задание, например, на день? И кто вам это задание дает?
Утром в прорабской наряд задания тебе устно объясняет, что сегодня. Но опять же, понимаете, когда ты работаешь на стройке, на одной, ты с вечера знаешь, что ты будешь делать утром. То есть для себя. Это монотонность. Ничего нового там не произойдет.
Ну, вам из-за монотонности не кисло 9 лет?
Бывает, знаете. Уже как поднадоедает, потом приходят такие мысли, что может завязать что-то, попробовать.
А чего вы не завязываете?
Поработать. Ну. Не знаю, вот среди моих коллег, именно которых я знаю только двух людей, которые вязали с башными кранами полностью абсолютно, у меня даже со стройкой. Один еще на полпути, но никак. Uh-huh. Не знаю, наверное, влюбляешься в эту профессию и остаешься.
Репутация у крановщика среди всей команды строителей, она какая? Смотрит ли на вас как человек, который, не знаю, может быть, как-то там филонит, избегает сложной работы и так далее? Опять же, из-за того, что коллеги внизу, они и в дождь, и в стужу, и все грязные, а вы сидите, ну, так, в более, что ли, привычных условиях.
Ну, понимаете, когда спускаешься вниз после работы к ребятам, заходишь в вагончик, глоток воды сделать или с кем-то поздороваться, и говоришь, да вот, сегодня тоже замотался. Да, конечно, такой взгляд удивительно. А ты-то как устал. Знаете, у меня даже супруга удивлялась в первое время, как ты целый день сидишь, как ты можешь устать?
Ну, ты понимаешь, обидно вам? Да?
Поначалу было, да, сейчас как-то уже мимо ушей пропускаешь. Я говорю, ну, конечно, вам виднее, вы же не устаете. И я не устаю, все мы.
Но устаете от чего? Концентрации или что-то?
Да, именно концентрация внимания. Ты постоянно в напряжении. Понимаете, когда под тобой находится 15, 9 человек, 20, не, знаете, как у совы, у тебя голова должна крутиться. Да. То есть за каждым смотреть. А кто ты, когда опускаешь груз, чтобы в этот момент никто не подошел, начинаешь сигналить, они внимания на это не обращают.
А как вы сигналите?
Ну, звоночек там есть, сигнал. Или там не води над нами груз, и начинаешь вот объезжать, знаете, такие лабиринты делать там. То есть не проще вот тебе, ты внизу, просто сделать шаг вправо, чтобы отойти. Нет, вот крановщик должен объезжать. Да, были такие случаи, ты крановщик, ты нас должен объезжать. Я с такими людьми уже даже не разговариваю. Поначалу, как говорится, в начале практики было такое, что пытался что-то объяснить, доказать. Я понимаю, что это бессмысленно, просто-напросто. Это, знаете, везешь арматуру, в которую 3,5 тонны минимум, и начинаешь сигналить, все голову подняли и смотрят, и не переживают. Вроде ничего страшного. А когда вот провозишь биотуалет, в радиусе 100 метров ты никого не увидишь. То есть, что его арматуру пришибет, ему не страшно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Крановщик Андрей сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Погода, вы сказали, влияет на вашу работу, да?
Да, в первую очередь это скорость ветра.
То есть вы приходите, когда, например, с утра, вам говорят, сегодня ветер, и поэтому езжай домой.
Или тебе как? Тебе никто не говорит, ты обязан все равно прийти на стройку, как говорится, отметиться. Ага. Все, вы понимаете, еще зависит от организации. Если кран свой, своей же фирмы, это одно. Когда кран в аренде, там немножечко по-другому. То есть в первую очередь сейчас же 21 век, ты смотришь в приложение, порывы ветра, максимальной скорости ветра, ты уже знаешь. Если все-таки да, ты, и хотя идешь по улице, мы как крановщики, мы уже, в принципе, понимаем, когда идешь просто по улице, ты знаешь, сколько ветер примерно сейчас дует. То есть уже, как говорится, на глаз оцениваешь.
Ну, а вас там от ветра прямо качает, да?
Ну, не то чтобы качает, запрещается работа.
Нет, ну вот есть же какой-то предел, вот до этого предела, пока вы сидите в кабинке, что-то вы ощущаете на себе.
Да, да. Да, если ужасно. Ветер боковой, он тебе дует справа, ты начинаешь поворот влево, и тебя просто несет ветром. Либо наоборот, когда подходишь к одному месту, останавливаешься, а тебя ветром начинает сдувать, и вот сидишь, кран держишь, то есть дергаешь контроллер поворотный.
А у вас или у ваших коллег бывали случаи, когда вот вы выходите, например, получив предупреждение от МЧС, я не знаю, в Саратове такое приходит или нет, что будет, будет штормовой ветер, приходишь на работу в полной уверенности, что тебя сейчас освободят от работы, и тебе говорят, давай, пошел, работаем, стройка не ждет.
Тут не совсем так, понимаете, мы в этом плане мы такая привилегия у нас есть, что если крановщик сказал, я этого делать не буду, да хоть министр строительства будет звонить.
Ого, и говорить, надо какой, это сделать. Какой вы дерзкий-то.
Нет, ну никто не имеет права тебя заставить. То есть ты говоришь, что либо это нарушение, либо там скорость ветра не позволяет.
Ну, не нравится, иди нафиг тогда, увольняйся.
Да, у нас такие случаи бывают, пожалуйста. Но бывали такие случаи, что когда крановщик отказывается делать подъем из-за того, что там очень сильные нарушения, либо это подвести к зданию, что тоже запрещено, там, допустим, какой-то груз, и с балкона его будут, или там в окошко будут принимать. Это же запрещено. То есть один крановщик отказывается, вызывает там другого, и тот лезет на кран и делает эту работу. Но это мы называем подставой. Таких людей мы не уважаем. То есть если крановщик отказался это делать, значит, есть какая-то причина. Допустим, если бы мне позвонили и сказали, выйди, там этот крановщик что-то выеживается, скажем так, надо сделать. Я говорю, ну, если он выеживается, значит, есть причина. То есть, опять же, перезвонишь ему, узнаешь ситуацию, все, я тебя, дружище, услышал, конечно, я не пойду.
А есть ли у вас, у крановщиков, у машинистов крана какое-то такое профессиональное свое сообщество, не знаю, группы ВКонтакте, может быть?
Да, да,
есть. А есть. Расскажите, что там вы делаете? Есть ли там какое-то пространство для юмора вашего такого специфического?
Да, есть, конечно, не без этого. У нас есть также группы в WhatsApp, ВКонтакте. Ну, как правило-то... Понимаете, какие-то нарушения кто-то выкладывает, какие-то новости. Самое страшное, когда приходит известие о падении башенного крана. Не дай бог там, да, кто-то пострадал, погиб. Сразу же какой-то негатив присутствует. Но в первую очередь, да, там люди все опытные, как правило. Кто-то кому-то подсказывает, кто-то кому-то чего-то учит. Как поступить в той иной ситуации? Бывало такое, что ребята вот с прорабом не могут говорить, как поступить, как правильно. И, конечно, там советов напихали. Как жить, как быть. Ну и, как правило, все делятся своими жизненными ситуациями. В течение дня, допустим, та же группа в WhatsApp, там бывает по 3500 сообщений, по 4. Ну да, там очень много людей.
А профсоюз
их,
есть?
Их нет. Профсоюз, вы знаете, казанские ребята делали его. Они бастовали. Была забастовка такая крупная пару лет назад. Но, как правило... Нет, мы как бы сами по себе, сами себе предоставлены, нас никто не защищает.
Вы слушаете «Эхо», это программа о профессиях «Изнанка», и сегодня о работе крановщика нам рассказывает Андрей. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Сделаем перерыв на несколько минут и вернемся.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка», и меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наш герой-крановщик, его зовут Андрей. По зарплате что получается у крановщика?
Как правило, это часовая. У кого-то есть оклад, в основном все работают по часам.
Ну, в месяц. Давайте, поделитесь информацией.
Вы знаете, сколько... Да, сколько часов ты отработал, столько ты и получил. Допустим, у меня сейчас часовая 250 рублей в час. Я сейчас на пятидневке. 250 рублей в час я имею в виду чистыми, то есть без налогообложения. Там выходит 280 где-то так. То есть сейчас я на пятидневке.
По 10 часов?
Да.
В среднем? 50,
да, 55 чистыми.
Ну, как вы вот оцениваете этот оклад?
Это очень мало. Вы знаете, когда работа связана с таким большим риском, я считаю, это очень мало. Сравнить с той же Европой, мы очень отстаем в этом плане.
Вы готовы были бы поехать в Европу, в ту же самую, работать крановщиком? Насколько вы вообще котируются и насколько нужны крановщики, например, из России там? Ну, если мы опустим всякие вот эти ограничения, связанные с ковидом.
Да, ну, вы знаете, я не так много знаю россиян, которые... Нет, вернее, наши соотечественники есть там, работают. Но в основном туда уехали наши братья из Незалежной. Это, опять же, Польша, Нидерланды, Германия.
Им поближе, да.
Да, и когда с ними общаешься, ну, конечно, мы политики не касаемся в наших группах. Да. У нас все чисто своя специфика. С ними общаешься, и ты понимаешь, что они зарабатывают в 2,5 раза больше, чем ты здесь. Хотя ты и находишься вроде бы дома.
Угу.
Но это, конечно, это вот самый такой момент в нашей профессии. Да, это зарплата.
Угу.
Очень маленькая.
Ну, вы бы поехали в Европу?
Нет. Наверное, нет.
Почему?
Ну, знаете, наверное, потому что как где родился, там пригодился.
Ну, нет. Ну, это как будто мы сейчас с вами в патриотизм уйдем. Это же совершенно
по-другому. Нет. Я не в том плане.
То есть какие-то там языковой барьер вот этот вот, скорее?
Да, скорее всего, языковой.
Угу.
Может быть, по этой причине.
Вы сказали, что пока у вас сейчас 50 метров. Пока.
Пока, да.
А, то есть, в принципе, как-то, видимо, в зависимости от разряда у крановщиков есть разный доступ к высоте.
Да, разряд... Нет, там не допуск по высоте, там допуск по грузоподъемности крана. У нас всего 6 разрядов, там 3, 4, 5, 6.
Угу.
И начнем вот такая...
А у вас какой разряд?
Меня пока 5-й. Ага. 6-го мне не нужно, потому что 5-й разряд, я имею право работать на кранах с грузоподъемностью до 25 тонн. Но таких у нас нет. По крайней мере, в моем городе, да, в столице, там есть такие краны. 6-й разряд – это все, у тебя нет предела, ты хоть там 200 тонн. То есть от 25 и выше.
Угу.
То есть градации дальше нет никакой. И, опять же, если на понижение 4-й разряд, там... если не ошибаюсь, до 15 тонн. Третий – это вообще ученический, можно сказать. Я даже не видел людей с третьим разрядом.
Так, знаете, на детских площадках иногда такие ставят краники, экскаваторы маленькие.
Ну, может быть.
Может быть такое. Слушайте, а, соответственно, чем выше разряд, тем больше у тебя твоя тарифная ставка.
Тарифная сетка?
Ну да.
Не во всех организациях.
А.
Да, у кого-то доплачивают за высоту, у кого-то за разряд. Понимаете, все организации разные, и у всех все по-разному. То есть какой-то определенной ставки и тарифа не присутствует.
Вопрос, который меня мучает примерно с детства. А кто собирает кран?
Монтажники.
А как его собирают? Просто должен ли для этого быть какой-то еще больший кран?
Ну нет, это, как правило, автокран.
Ага.
Помогает. В основном, то есть, поставить корневую секцию, обойму, это телескоп, который потом... И в итоге кран сам себя собирает, поднимает. То есть, автокран нужен буквально там на один день. То есть, поставить корневую секцию на анкера, если это анкерный кран. Если это кран на рельсовом ходу, то есть, основание, крестовину.
Не-не-не, я просто, вот смотрите, вот секция, это понятно, но вот секция одна, вот, которая в высоту, она какого размера?
Все зависит, опять же, от модели крана. В среднем это 3 метра.
3 метра. Вот эти вот 3 метра на 3 метра кто ставит? Люди просто руками поднимают?
Да, нет. Опять же, автокран, если это модель крана, опять же,
ага.
Зависит. Как правило, давайте возьмем краны иностранного производства.
Давайте.
Дикеропатейны. Там ставится телескоп, называется он. То есть башенный кран сам себе на этот же телескоп, там выносная площадочка есть, ставит секцию, вторую берет секцию в противовес, держит на крюке, на гаке. Телескоп раздвигает створ башни и основание крана. И в этот момент уже руками люди затягивают эту секцию. Там, конечно, на роликах это немножко упрощено. на руках ее затягивать. Ну, вы знаете, если будет слушателям интересно, в интернете очень много видеороликов, как поднимает кран, как собирает, как наращивает.
Я посмотрю, спасибо большое. Я просто никогда... Я думал об этом, но никогда не думал настолько, чтобы отдельно как-то гуглить. Спасибо, что ответили, дали наводку. Еще вопросы из интернета. Тоже вопрос, который пользователи в Гугле оставляют. Почему крановщики говорят Майна и Вира?
Вы знаете, мне кажется, это уже из истории. Эти слова, их нельзя спутать.
Да.
Потому что если говорить нашим русским языком вверх-вниз, угу, все начинается на букву, ну, да, В, можно немножко перепутать. А Майна и Вира, честно сказать, я не задавался этим вопросом никогда. Я когда... Есть такой один канал на YouTube, в качестве рекламы не буду называть.
Да назовите, назовите, ничего.
Называется это парень из Петербурга, он работает тоже на башном кране, и он как-то раскрывал эту тему, но, к сожалению, я не услышал, потому что я YouTube включил этот видеоролик, и в этот момент я работал, то есть у меня как-то на заднем фоне. И он разбирал эту ситуацию, откуда появились эти слова. Да. Ну, кстати, да, надо будет пересмотреть, чтобы уже знать, чтобы не попадать в такие ситуации, как сейчас.
Так а Вира-то... Не, слушайте, я вас не пытался как-то здесь поймать. Вира — это вверх?
Нет, мне самому...
Или что, да, или как?
Вира — это вверх, Майна — это низ.
Ну, там что-то, по-моему, я смотрел, это то ли из латыни какие-то корни, да, то ли из немецкого языка, не принципиально. И вот на самом деле ничего совершенно не придумали?
Нет, то есть, как говорится, лучше валенка, еще ничего не придумано.
Слушайте, а когда строите, да, и вам по рации команда отдают вот это вот Майна и Вира, это же все матом сопровождается, да, мне кажется, для большей такой эффективности?
Нет.
Нет? Ну, да, просто, знаете, может быть, из области стереотипов, что если это строители...
Да, скорее всего, да, это действительно.
Да, строители, то значит, у них все там трехэтажное и прочее.
Ну, да, с одной стороны, дом на «будьте любезны» не построишь, матные слова всегда присутствуют, как и у меня, как и у прораба. Ну, понимаете, мат — это наш, можно сказать, второй язык. Но...
Мат вообще скрепа наша российская, что ж тут.
Ну, когда попадаешь в такой коллектив, где ребята стараются его не употреблять. Вот, допустим, когда обедаем все вместе, бывают такие моменты, что я тоже вниз спускаюсь с ребятами пообедать. Никогда матом никто не разговаривает, по крайней мере, на моем участке. Вот мне так повезло с этим.
А вы говорили про то, что с коллегами обсуждаете случаи падения башенных кранов. Почему башенный кран может упасть? Что может пойти не так?
Вы знаете, факторов, в принципе, два. Это человеческая невнимательность и неисправность крана, механизма, там где-то что-то не досмотрели. Но опять, в первую очередь, это человеческий фактор всегда, это в первую очередь. Нет такого, что ты работаешь, и ни с того, ни с сего. Это может быть усталость металла, подтопление грунта, много причин.
Ну, а погода? Тоже я помню, даже по новостям были случаи, откуда сильно...
Вот в Москве, в Казани точнее.
Или это вы в человеческий фактор записываете, что глупец полез туда, несмотря на...
Нет, не то чтобы глупец полез. Знаете, в Москве был такой случай. Женщина работала с большим опытом, с колоссальным. Там, как про таких людей говорят, рожали в кране. И случилась такая неприятная ситуация. Она давала натяжку, вытаскивала лифтовую кабину, вернее... опалубку лифтовой кабины, у нее не сработал прибор безопасности, ограничивающий грузоподъемность. Кран был верхнеповоротный, итальянец, команца. Она дает натяжку, и тут эта кабина резко выскакивает, и получается динамический удар, отрывается вот именно верхняя конструкция, то есть стрела и контрстрела. Все это там даже видео есть, ну, страшные вещи.
Контрстрела – это то, что с грузиком там, да?
Да, сзади, который находится. Но все это качнулось очень сильно от динамического удара и упало в правую сторону на бок.
Кошмар какой.
Да, это, конечно, страшно было, что опять отказали приборы. Ну, а с другой стороны, рассматривать эту ситуацию, зачем ты давал такую натяжку груза?
Ну да.
Ты же чувствуешь, когда натяжка больше идет, у тебя стрела проседает, и понимаешь, что уже много.
А вы... с коллегами какую-то статистику ведете, не знаю, если вы, опять же, в тех же, может быть, группах ВКонтакте, там это нагляднее можно сделать, сколько вы своих коллег потеряли, например, за год и из-за чего, по каким причинам?
Ну, к сожалению, нет такой статистики, я думаю, никто не ведет, может быть, ее ведет Ростехнадзор, но мы такого не проводим, не участвуем. Да, просто приходит сообщение, что в таком-то городе упал башенный кран, конечно. В первую очередь, жив ли машинист, был ли присутствован в момент падения крана. Самая хорошая новость, когда говорят, что упал башенный кран, вернее, это не хорошая новость, а новость хорошая в том, что машинист жив.
А у вас из средств, я не знаю, какой-то страховки, защиты, там внутри кабины что-то есть?
Нет.
Ничего нет. То есть вы такая капсула смерти абсолютно.
Да, можно так. Ну, понимаете, я придерживаюсь такой мысли, да я думаю, не только я. Кому суждено разбиться, тот не утонет.
Ну, да. А если не секрет, дети есть у вас?
Да.
А на экскурсию водили?
Я работаю недалеко от дома, да. И когда супруга гуляет с ребенком, они проходят мимо меня. То есть, и он мне всегда рукой машет. То есть он знает, где отец.
И вы так это с разворота стрелой над ними. Жух. Нет, так нельзя?
Нет,
ну,
нет.
Привет передали.
Далеко. Нет, бывает на стреле есть прожектора.
Да.
Вроде как дальним светом помогает.
Моргнуть, да.
Ну да.
А это не совсем экскурсия, а так, чтобы, знаете, там, втихаря отговорившись с начальством, давай вот, сынок, поднимайся, посмотри, как папа круто работает.
Ну, сыну 5 лет, наверное, он еще вряд ли это сможет. Я думаю, постарше будет, да, обязательно позову его, если изъявит такое желание.
Ну, а как там начальство? Ничего?
Ну, все зависит.
Договоритесь.
Да, договоримся. Я думаю, так.
Вредные привычки у машинистов крана?
Это курить.
Курить. Но вы не курите?
Нет, я бросил.
Ой, это правильно. Хорошо. Профессиональные заболевания какие бывают?
Ну, в первую очередь, от сидячей работы у нас...
Геморрой.
Да, ну, я лично ни разу не слышал от наших коллег, что кто-то подхватил. Может быть, просто кто-то не говорит.
Да.
Но я лично не слышал.
Ну, это такая тема чувствительная.
Ну,
не все готовы об этом говорить, тем более, да. Самые глупые вопросы, может быть, самые частые мифы, которые вам приходится опровергать о вашей работе, какие?
Это в первую очередь связано с туалетом.
Ну,
и
да.
Второе, что а вот тебе туда не страшно, ты лезешь, высоты не боишься.
Ну, то есть мы все это осветили уже, в принципе.
Да. Это сам... У всех, когда объясняешь людям, кем ты работаешь, у них первый вопрос: а как вот туалет у вас устроен? Может, у вас там био или что-то стоит?
Ну да.
Это самый распространенный вопрос.
А чем принципиально отличаются наши российские краны от зарубежных? Насколько они отличаются по своему внутреннему убранству и насколько они отличаются? Ну, по комфорту, да. И насколько они отличаются в плане именно работы?
Ну, понимаете,
и функциональности, наверное.
Наши, так сказать, российские краны, это ТДК, город Челябинск, в принципе, они неплохо начали делать. Но, опять же, это все по западным технологиям. Отличается, понимаете, есть краны нижнеповоротные, верхнеповоротные. То есть, и кабины, да, по комфорту тоже 515-й. Это Одинцовский завод раньше был. У него широкая кабина, просторная. А взять, допустим, кабину от крана ТДК, это наш Челябинский завод тоже, у него есть, по-моему, около 7 квадратных метров кабина. Но она разделена на две части. То есть там можно и полежать, и отдохнуть, если время позволяет. А так вот сравнить, да, немцы и французы, то есть я имею в виду Липхер, Патейн тоже, там комфортнее, само управление, сам кран. Китайцы, азиатский рынок у них, в принципе, тоже неплохо представлен, но брать такие марки кранов, как UTZ, они, кабины очень тесные. Zoom Leon, ну, там поинтереснее, там простор. Как-то это так.
А есть ли стройка, на которой вы хотели бы поработать? Ну, чтобы, знаете, такой почувствовать прилив гордости. Это не просто работа, где я заработаю денежки, а еще я получу удовольствие, потому что, ну, я не знаю, может быть, прикоснусь к истории. Знаете, есть этот долгострой известный, космодром Восточный. Вот представляете ли вы себя на какой-то вот такой стройке, которая прикована внимание, ну, всей России?
Вы знаете, нет. В принципе, для нас, ну, стройка, она и стройка. Ну, и что из того, что там строил вот такое вот здание? Вернее, не строил, а принимал участие в строительстве. Нет, такого какого-то... Прям именно такой вот объект, как громадный, ты знаешь, что ты работу на нем принимал участие. Для меня лично нет. Для меня это все как-то... Ну, стройка и стройка. Да, когда мимо проходишь и понимаешь, блин, а я вот этот дом строил, вернее, не строил, а принимал участие в его строительстве. Как-то вот так.
А самое приятное в вашей работе, в работе машиниста крана, что это?
Наверное, это когда спускаешься вниз.
Ну, то есть каждый день вы, рабочие, кайфуете?
Да, ну, да. Когда спускаешься вниз, ты только спустился, и тут тебе еще приходит смс-оповещение о зачислении зарплаты, уже вообще двойной
праздник. А, вам прям по суткам, в смысле, платят?
Или? Нет, зачем?
А, то есть, зарплата, да, раз в месяц.
Когда совпадают такие моменты, буквально вчера у меня так было.
Да. О, я вас поздравляю.
Ну, спасибо.
Не, я так, абсолютно без стёба, ну...
Я понимаю, нет. Да, самый приятный, когда ты спустился вниз, все закончилось, все хорошо. Идешь домой.
Снится ли работа вам?
Знаете, как трудно ответить. Я помню, да, было несколько раз, что снилось. А так как бывает, что устаешь, когда, как правило, человек уставший, мозг отдыхает, и сны не видишь.
Кошмары бывали ли когда-нибудь связаны с работой?
Нет.
Кошмар наяву для вас. Самое страшное, что у вас может произойти во время смены, что это?
Это, наверное, падение груза.
А, да, почему? Ну, упало и упало, или боитесь кого-то придавить?
Да, это в первую очередь кого-то придавить. Бывает такое, что, ну, понимаете, кран — это как и машина. Да. Она в любой момент может сломаться, что-то отказать в ней, когда этого совсем не ждешь. От этого никто не застрахован.
А как это вот груз упал? Подождите, у вас же там наверняка, как вот мы знаем, да, лифт. И лифт, даже если там все откажет, есть какие-то специальные системы, которые должны его где-то там зафиксировать, неважно, на уровне 10 этажа или 110.
Нет, понимаете, если, скажем, это грузовой мотор сгорел, то уже ты ничего не сделаешь. То есть колодки, тормозы не успеют наложиться. Ага. То есть когда полетел груз, понимаете, он уже развивает скорость.
Ну да, конечно.
Да, у меня были такие случаи, у меня улетала банка с бетоном, арматура падала хорошо, невысоко я поднял, буквально на 1.5-2 метра, просто грузовой двигатель сгорел.
А что вы делаете в этот момент? Вот вы понимаете, что что-то пошло не так, мягко говоря.
Матом
орете, а дальше? Дальше что происходит?
Ну вот. Да, у тебя первый, блин, что произошло, начинаешь прояснять для себя ситуацию, что может быть. И дальнейшее действие — это уже звонишь механику, объясняешь так и так, такая-то у меня неприятность случилась. Все, и приезжают, как говорится, специально обученные люди, устраняют, если эта возможность есть, очень быстро, если нет, то кран останавливается. На 2 дня, может быть, это затянуло.
По части вашей ответственности, то есть, ну, вроде как уронили-то вы, да, вы же там этим управляли, да, и вы говорили вначале, что ответственность на вас.
Да.
А санкции какие-то для вас, я не знаю, штрафы, административное дело увольняют, как это обычно бывает? Вот разлили бетон, какого хрена? Бетономешалка приехала и привезла бетон не для того, чтобы сидел какой-то чувак на кране и разливал его потом.
Ну, административной ответственности мы, в принципе, у нас не предусмотрены, об этом никто и никогда не говорил. Самое страшное для нас — это, не дай бог, ты кого-нибудь зашибешь или столкнешь. Это сразу тюрьма.
О. Было у знакомых?
Нет. Да, были. Я знаю одну девушку, она живет в Татарстане. У нее был такой случай неприятный, но она не была виновата. Понимаете, есть такие моменты, когда крановщик работает в слепой зоне, когда он не видит. Он не несет никакой ответственности совсем. От слова вот вообще. Да, у нее произошел такой несчастный случай. Она, ей сказали, поворачивай вправо. Она начинает поворачивать вправо. И то ли там крючком зацепился человек, то ли она его гаком толкнула. Ну, то есть человек упал с высоты около 16 или там 20 метров.
О, Господи.
Да, человек погиб.
Угу.
Ну, конечно, да, все это следствие длилось долго. В итоге будет виноват человек, ответственный за безопасное перемещение груза.
Ну да.
То есть прораб.
А в слепой зоне работает крановщик каким образом? То есть по рации внизу его координирует?
Угу. Да, по рациям. Либо по рации, либо два сигнальщика ставятся. То есть один передает команды, второй его дублирует для уже машиниста крана. Ну, как правило, это по рации, все-таки 21 век.
А что знакомые говорят про вашу специальность? Знакомые, семья.
А тебе не страшно? Я говорю, вот, а по улице тебе ходить не страшно, да, его переходить?
Сравнение тоже.
Так же, да.
А лучший отдых для крановщика после смены какой?
Знаете, наверное, прийти домой. Просто вытянуть ноги, потому что просидеть весь день в сидячем положении, не встать, ничего, если есть такая возможность. Да, встанешь там, разомнешься. Вот. А когда приходишь домой, действительно отдыхаешь. Если день был очень тяжелый, как правило, они, в принципе, все тяжелые.
А до какого возраста обычно крановщики работают?
Вы знаете, при Советском Союзе это была сетка. Там мужчины уходили в 50 лет, крановщики еще чуть раньше. Они могли уйти в 45. Все зависело от стажа. То есть отработал 20 лет на кране, 25, если я не ошибаюсь, можешь идти на пенсию.
Но сейчас вот с самого старого вспомните, в вашей практике сколько ему лет было?
Сейчас у меня Ильфат такой знакомый, есть ему порядка 60 лет уже.
О, ну неплохо. А кому бы вы посоветовали эту профессию? Какими качествами надо обладать?
Никому.
Оу, мне кажется, это первый раз я такой ответ слышу от героя своего. Почему?
Ну, понимаете, вот даже взять наше сообщество ВКонтакте, да? Там задают вопросы, ребят, вот решил стать крановщиком, какие курсы лучше закончить? И понимаете, сразу идут комментарии, зачем тебе это, подумай. Там,
вы просто не хотите конкуренции.
Нет, нет, мы наоборот всегда рады, если приходят люди в эту профессию, мы обязательно его поддержим. Но, понимаете, мне кажется, эта профессия уже, она ее просто стоптали. То есть в ней нет порядка, там такой хаос творится. Если честно.
Ну, например?
Это в первую очередь, когда люди не проходят курсы, а просто покупают, как говорится, в переходе удостоверение.
И так можно, да?
Да. Угу. Ну, у нас и в Средней Азии так и делают. И лезут на кран, они даже не знают, какой контроль за что отвечает, и начинают работать.
Какой ужас.
Это самое страшное. И понимаете, и опять же, они начинают работать, да, и не знает элементарных правил безопасности. Азы самые простые. Вот это очень неприятно и страшно.
Да. А профессиональные мечты. У меня два вопроса осталось. Ваши профессиональные мечты как крановщика. Чего бы вы хотели добиться или достичь?
Вы знаете, я даже никогда об этом не задумывался. Если честно, ни разу.
Я вам подскажу. Вот смотрите, вам 37, да?
Да.
Через 5 лет, например, вам 42, вы крановщик, вы хотите выше разряд, вы хотите по этой же специальности получать больше денег, вы хотите работать,
знаете,
в Москве.
Я, наверное, уже... Нет, в Москве я работал, опять же, когда учился в институте в Москве. Да. Нет, для меня какие-то города уже не то. Вы знаете, наверное, мне кажется, я хочу завязать.
О.
Уже, да, приходят такие мысли, приходят они... Порядка 2 лет уже. Надо что-то менять. Уже хватит. Ну, опять же, из-за того, что профессия не считается какой-то элитной там, или за нее не так уж хорошо и платят.
Угу.
Наверное, вот так вот я себя вижу через 5 лет.
Ну, вы сами подвели к вопросу, которым я обычно программу завершаю. Если не крановщик, то что? Чем бы вы занимались? Тем более вас эти мысли уже посещают, судя по всему. Что вы дальше будете делать после крановщика?
Ну, не знаю, может быть, если в таком возрасте меня кто-то и возьмет экономистом на работу за 20 тысяч в месяц, может быть, я бы и попробовал, но это не точно. А так я бы, наверное, да, остался на стройке, уже в бригаде, потому что заработок совсем другой, намного больше. ответственности меньше.
Спасибо огромное. Андрей Крановщик был сегодня героем программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».